Нам выпала большая честь слушать живого Бога через Его живое Слово. Возьмите Библию и откройте 12 главу 2 послания к Коринфянам. Я прочитаю стихи с 7 по 10. Сегодня мы будем изучать этот текст в Слове Божьем. Апостол Павел пишет: «И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть, ангел сатаны, удручать меня, чтобы я не превозносился. Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня. Но Господь сказал мне: «Довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи. И потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова. Посему я благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа, ибо когда я немощен, тогда силен». В центре этого текста стоит утверждение в 9 стихе: «Довольно для тебя благодати моей». Слово «благодать» — потрясающее слово в Новом Завете. Это греческое слово «карис», и оно употребляется 155 раз. Оно и должно употребляться часто, потому что мы живем по благодати. Благодать внизу, вверху, впереди, позади и вокруг нас. Мы стоим в благодати. Это удивительное слово свидетельствует о Божьей благосклонности, Божьем благословении и Божьем расположении. Оно напоминает о том, что Бог дал нам во Христе, и мы получили это не по нашим заслугам, но потому что Он пожелал это нам дать. И все дары Божьи Его детям даются по благодати. Абсолютно все в нашем спасении от начала до конца дается по благодати. Мы не заслужили оправдания, это дар благодати. Мы не заслужили освящения, это тоже дар благодати. И уж точно мы не заслужили прославления, это наивысший дар благодати, после которого Бог будет являть свою нескончаемую благодать к нам всю вечность. В послании к Ефесянам и в 1 и во 2 главе говорится о богатстве Его благодати, даже о преизобильном богатстве благодати. Слово «преизобильное» — «хупербалон» — это что-то безмерное. Можно сказать, что это чрезмерная, изобильная, необъятная благодать. Все это, конечно же, в Иисусе Христе и только через Него. Одно из самых прекрасных описаний Иисуса Христа в Писании дано Иоанном в его Евангелии в 1 главе 14 стихе, где он говорит о Господе Иисусе: «Он был полон благодати». Полон благодати. За этим чудесным фактом следует еще одно, еще более прекрасное описание: «И от полноты Его все мы приняли и благодать на благодать». Он полон благодати, и мы от этой полноты приняли благодать на благодать, на благодать и на благодать. Мы накапливаем благодать каждую секунду нашей христианской жизни. Благодать, которая проистекает от преизбыточествующего Бога и которая ничуть не уменьшает Его запасов. Лука в книге «Деяний» в 4 главе писал, что была великая благодать на первых христианах. Я уже приводил слова Павла из Римлян 5 главы 2 стиха. «Мы стоим в благодати». Это значит, что вся наша жизнь дает нам обилие благодати. В Римлянам 5:17 Павел говорит, «Бог дает нам обилие благодати». Иаков говорит, «Мы получили большую благодать», то есть гораздо больше, чем мы могли представить. И Петр, не желая остаться в стороне, добавляет, «Нам дана многоразличная, многогранная или многоцветная благодать Божья». О благодати всегда говорится как о преизобилующей, чрезмерной, полной и богатой, потому что нам нужно так много благодати, и Бог дает достаточно, и более чем достаточно, и Его запасы никогда, никогда не уменьшаются. Из всего этого можно сделать вывод, что Бог не скупится на благодать, Он не дает ее по чуть-чуть, абсолютно во всем проявляется Его милостивая щедрость, когда Он являет благодать. Наверное, лучше всего об этом написано выше, во 2 Коринфянам. Вернитесь ко 2 Коринфянам, 9 главе, стих 8. Там мы читаем следующие слова. И эти слова были не только прямым откровением Павлу через Духа Святого, когда он писал, но также они подтверждались личным опытом Павла. «Бог же силен обогатить вас всякою благодатью, чтобы вы всегда и во всем, имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело». Здесь величина благодати показана с помощью величественных слов. Не просто благодать, а всякая благодать. Не просто всякая благодать, а всякая благодать, которая обогащает. Не время от времени, а постоянно, чтобы иметь довольство во всем. Вы богаты на всякое доброе дело и действие. Слова этого стиха снова напоминают нам об обилии благодати. Благодать нас спасает, благодать нас освящает, благодать дает нам понимание слова, благодать дает нам мудрость, чтобы применить это слово, благодать дает нам силу победить искушение и грех. Благодать помогает нам повиноваться Господу. Благодать дает возможность нести служение. Благодать непрестанно поддерживает нас в страданиях. Благодать возносит нас над разочарованиями и болью. Именно поэтому она названа преизбыточествующей благодатью Божьей вас. Преизбыточествующая вас благодать Божья. 2 Коринфянам 9:14. Насколько серьезное Божье обетование, что вся благодать и даже более доступна нам. Теперь давайте применим это к обычным обстоятельствам по отношению к страданиям. Иов, очевидно, был прав, когда сказал следующее. «Человек рождается на страдании, как искры, чтобы устремляться вверх». Другими словами, как искры из костра неизбежно летят вверх, так же неизбежно люди встречаются со страданиями. Но для верующих также истинно то, что наши способности от Бога. 2 Коринфянам 3:5. «У нас будут страдания». Иисус сказал это в Иоанна 16 главе, «В этом мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир». Или «Довольно для тебя благодати моей», как мы читаем в этом тексте. Все, что нам необходимо, для нас доступно. Мы даже приступаем к престолу небесному, принося свои нужды. Престол, к которому мы приходим за спасением, когда мы падаем ниц и склоняемся пред Ним, исповедуемся и каемся в наших грехах, принимаем Христа и просим Бога спасти нас ради Христа. Этот престол, престол, к которому мы приходим, чтобы получить мудрость, понимание и познание Слова Божьего, престол, где мы просим силы для освящения и милости, престол, где мы стремимся познать волю Божью, чтобы знать Его мысли, Его пути, престол, к которому мы идем, чтобы иметь надежду на будущее, престол, названный престолом благодати. В древнем мире, во времена правления монархов, престолы обычно не были местом благодати. Их правление было устрашающим, тираничным и несущим угрозу смерти. Но небесный престол, к которому приходит и кающийся грешник, и верующий, является престолом благодати, откуда изливается преизобилующая благодать, подавая нам помощь во время нужды. Тогда можем ли мы сказать, что благодати достаточно и тогда, когда мы проходим самые глубочайшие и сложнейшие из всех трудностей жизни? Основываясь на том, что мы уже сказали, ответ, конечно же, да. Но, может быть, нам следует рассмотреть этот вопрос еще немного глубже, чтобы извлечь из него мудрые советы и помощь. Так что давайте вернемся к нашему тексту. 2 Коринфянам, глава 12, стихи 7 по 10. Это один из самых ярких текстов во всем Новом Завете. Фактически, раздел с 10 главы до конца 13 главы — это самый эмоциональный текст, написанный Павлом. В этом тексте Павел гораздо больше, чем где-либо еще, гораздо шире и гораздо глубже, чем где-либо еще, открывает свое сердце. Здесь на самом деле видно сердце этого человека. И его сердце в этот момент истекает кровью. Он испытывал нападки, он испытывал постоянные атаки врагов. И это было просто невыносимо для него. Это был самый сильный удар, нанесенный его служению. Его честность ставили под вопрос. В его искренности сомневались. Его авторитетом пренебрегали. Его учение презирали, и все это с помощью некоторых лжеучителей, которые пришли в Коринфскую церковь с одной целью — учить сатанинской лжи, извратить церковь, свести на нет ту работу, которую Бог начал, чтобы эта работа остановилась, и церковь разрушилась. Для того, чтобы привлечь внимание людей, лжеучители должны были разрушить их уверенность в Павле. Он был основателем церкви, пастором церкви, провел почти 2 года в этой церкви, много им писал, молился о них. Он вложил много усилий в их жизни. И чтобы все это стало бесполезным, чтобы церковь потеряла свое влияние на этот развращенный город Коринф, нужно было подорвать их уверенность в Павле. И поэтому, прежде чем они начали учить губительные лжи, они организовали борьбу по его уничтожению. Они нападали на него отовсюду. Они нападали на него физически, говоря, что он ничтожный, уродливый, невыразительный, бесхарактерный человек. Его речь тоже неинтересно и скучно. Он и скучный, и уродливый. Если вы красивы, то еще какое-то время вы можете оставаться скучным. Если вы уродливы, то это не так заметно, если с вами интересно. Но если вы и скучны, и уродливы, то у вас проблема. Они говорили, что он лгал по поводу своих полномочий, у него не было апостольских полномочий, он придумал историю своего служения, у него была тайная, скрытая, постыдная жизнь, и служением он занимался из-за денег и расположения женщин. Всякую грязь, которую только можно было сказать, они сказали ложь поверх лжи, и печальная действительность в том, что они повлияли на Коринфскую церковь. Церковь купилась на это, они послушали лжеучителей, дали им место в своей жизни. И Павел пришел к ним ненадолго, и один человек встал, когда он был там, и обличил его прямо при всех, обвинил его прямо в лицо. Никто не вступился за Павла, когда он был там. И он ушел с разбитым сердцем. Он пишет в ответ, пытаясь защитить законность своего апостольства и свою репутацию. И это цель данного послания. Но он пишет с глубоко сокрушенным сердцем, потому что он был изранен в доме своих друзей. Он был предан людьми, которым он отдал свою жизнь. Если вы посмотрите чуть дальше, в этой 12 главе, вы увидите вопрос, который он задает в 15 стихе. «Чрезвычайно любя вас, я менее любим вами. За свою возрастающую любовь к вам я получаю умоляющуюся любовь от вас». Это действительно разбивает сердце. Павел знал, что такое служение. И он знал, что такое страдание. Вернитесь к 11 главе на минуту. В 11 главе он сказал, «Я претерпел многое». Стих 23. «Я гораздо более был в трудах, более в темницах, чем лжеучители». Он сравнивает себя с лжеучителями. Его страдание – доказательство законности его апостольства. Подтверждением его законности был не успех, а страдание. Потому что он воздействовал на царство тьмы, и царство тьмы противостояло. «Я гораздо более был в трудах, более в темницах, безмерно в ранах и многократно при смерти. От иудеев 5 раз дано мне было по 39 ударов». 5 раз он претерпел то, что претерпел Иисус в бичевании от римлян. 3 раза меня били палками, 1 раз камнями побивали, 3 раза я терпел кораблекрушение, ночь и день пробыл во глубине морской, много раз был в путешествиях, в опасностях на реках, в опасностях от разбойников, в опасностях от единоплеменников, в опасностях от язычников, в опасностях в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях на море, в опасностях между лжебратьями, в труде и в изнурении, часто в бдении, в голоде и жажде, часто в посте, на стуже и в наготе. Физические опасности. Все связано с физической жизнью. Но затем в 28 стихе он говорит, кроме посторонних приключений или сверх всех этих внешних вещей, гораздо более болезненнее, чем любые физические страдания. Это ежедневная забота о всех церквах. Церкви были способны ранить его гораздо сильнее, чем мир. Почему? Почему? Стих 29. «Потому что кто изнемогает, с кем бы и я не изнемогал? Когда вы слабы, я ощущаю боль, или кто соблазняется, за кого бы я не воспламенялся? Когда вы духовно слабы, когда вы следуете примеру греха, это мучительно для меня». Одно дело иметь израненное тело, но совсем другое иметь израненную душу. Глубочайшая боль, величайшие страдания в жизни человека связаны с его душой. Их приносили взаимоотношения. Павел знал, что такое кораблекрушение, бичевание, избиение палками и опасности от разбойников и воров. Он был знаком с различными ужасами. Он знал, что такое боль, что значит быть закованным в колоды с растянутыми до предела руками и ногами и оставленным в таком положении в течение нескольких дней с затекшими и ноющими мышцами. Он знал, что такое грязная и вонючая тюрьма и отвратительная пища. Он знал, что такое пытки. Но выше всего этого были мучения его души о людях. людях, которые разочаровывали Его, людях, которые отвергали Его, которые поворачивались против Него, которые не оправдали Его надежд, которые изранили Его, предали Его, не поняли Его и отвернулись от Него. И чем больше любви Он в них вкладывал, тем сильнее они могли Его ранить. И снова я скажу, что глубочайшую боль и величайшие страдания в жизни человека, помимо личной вины, приносят взаимоотношения с людьми. Это боль, которую нам причиняют люди. Никакое заболевание так не болезненно. Будучи верующими, вы можете умирать от страшной болезни, но умирать в мире, окруженном любовью, состраданием, заботой и расположением тех, кто вас любит. Но можно быть абсолютно здоровым, но быть отвергнутым, оклеветанным, несправедливо обвиненным, преданным и ненавидимым. Это действительно ранит душу. И вот мы видим Павла, испытывающего глубочайшую боль, израненного в доме своих друзей, израненного коринфянами, которые поверили лжи о нем. Это тяжелейшее страдание. Это самое тяжелое время в служении. Как же он будет поступать? Как же он пройдет все это? Что же он будет делать тогда, когда его не любят, не ценят, не доверяют, когда на него клевещут, его честность подвергается сомнению, над его полномочиями насмехаются, и его авторитет растоптан. Что же он будет делать? Итак, во время этих страданий он постигает четыре важных урока. И здесь говорит нам о них. И послушайте, друзья, если эти уроки истинны по отношению к самым тяжелым страданиям, то они истинны и по отношению ко всем остальным. Эти принципы применимы к любому уровню страданий, даже к самым тяжелым страданиям. В то время, когда этот жертвенный, бескорыстный, смиренный апостол писал эти слова, он уже несколько раз был оклеветан и оскорблен церковью, которой он отдал свою жизнь. Его сердце разбито. Он на самом дне. И в это время глубочайших страданий он находит ответ. И, конечно, то, что применимо к тяжелейшим страданиям, также применимо и ко всем остальным. Четыре урока. Урок номер один. Бог использует страдания, чтобы смирить своих детей. Стих 7. «И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть, ангел сатаны, удручать меня, чтобы я не превозносился». Безошибочно ясно. Причина его страданий, чтобы я не превозносился. Павел был верующим, он был самым известным христианином, он был самым зрелым христианином, и все же гордость все еще присутствовала в его грешной плоти. Он все еще жил в теле греха. Гордость все еще оставалась проблемой, и она высовывала свою ужасную голову в самые духовные минуты, во время его многочисленных откровений. И здесь не говорится о посланиях, которые Бог вдохновил его написать, а говорится о тех Божьих откровениях, в которых Господь лично являлся ему. У него было четыре личных видения Господня. Четыре раза в его жизни Иисус лично являлся ему, и первый раз на дороге в Дамаск. Затем были другие явления, записанные в книге Деяний, и в это время Иисус являлся ему лично, а не в группе людей, которые могли его видеть. И эти явления были только для Павла, и больше никто этого не видел. Они просто уникальные, выдающиеся. Это не происходило больше ни с кем. Почему? Почему Господу нужно было являться Ему лично столько раз? Ну, возможно, из-за Его тяжелейших страданий, из-за поношения и ненависти, которую Ему приходилось переносить. Возможно, Он нуждался в силе, которой наделяли Его эти явления. Но, с другой стороны, эти явления могли сделать человека очень гордым. Было бы довольно легко сказать своим друзьям: «Знаете, в тот день, когда Господь явился мне...» Так, было ли это в тот раз, или это было раньше? Мы говорим с вами... А, нет, я думаю, это было во второй раз. Дайте-ка подумать. Нет, я знаю, когда это было. Это было, когда я вознесся на небо. Это довольно сильно возвышало человека. И если, скажем, была бы дискуссия о том, как совершать служение, Тимофей с Титом сказали бы: «Вот что нужно делать, я разговаривал с людьми, вот куда нужно идти». И Павел говорит: «Нет, я хочу это делать вот так». И тут возникает небольшой спор, поступать так, как они говорят, или как Павел говорит. И Павел говорит: «Сколько раз, ребята, Иисус являлся вам лично?» Ну, ни разу. Значит, будем делать по-моему. Очень легко в таком случае даже просто в сердце начать превозноситься. И все-таки он был восхищен на небо. Вернитесь к первому стиху 12 главы. Здесь он просто вынужден хвалиться. О, он очень не любил защищаться, похвальба в хорошем смысле. Попытка защитить свое апостольство перед коринфянами, чтобы они снова обратились к нему, потому что он источник божественной истины, а лжеучители — источники дьявольской лжи. И поэтому необходимо немного выступать в роли защитника. И он говорит, что это необходимо, хотя это не полезно, потому что я приду к видениям, откровениям Господним. Я вам расскажу немного о видениях и откровениях, которые у меня были. Это не полезно, и я скажу вам, почему это не полезно. Потому что это недоказуемо, они были лично для него, и они неповторимы. Итак, Павел понимает их неубедительность. Видения и откровения недоказуемы и неповторимы, и он знает это, но он говорит, что я все равно расскажу вам. И неопределенными словами он говорит: «Знаю человека во Христе, который назад, тому 14 лет, в теле ли не знаю, вне ли тела не знаю». Другими словами, я не знаю, как это было. На самом деле, Бог знает. Такой человек восхищен был до третьего неба. И знаю о таком человеке, только не знаю, в теле или вне тела. Бог знает, что он был восхищен в рае, слышал неизреченные слова, которых человеку нельзя пересказать. Я не знаю, что произошло, это не полезно, и я не могу говорить об этом. Но я был взят на небо. Я был там. Я был на небе. И я мог бы хвалиться этим, стих 5. С собой уже не похвалюсь. Я лучше буду хвалиться своими немощами. Я лучше буду говорить о своих немощах, чем хвалиться взятием на небо. На небо и назад на самом деле. Четыре явления прославленного Господа. Что-то невероятное. И плоти. Слишком тяжело с этим справиться. По этой причине, чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть, ангел сатаны, удручать меня. Божья цель для жизни каждого верующего — это смирение верующего. Смирение — главный добродетель, гордость — главный грех. Все остальные грехи происходят от гордости. И из-за нее Люцифер был свергнут с неба. Из-за нее Адам и Ева были изгнаны из сада. Люцифер хотел быть подобным Богу. Ева хотела быть подобной Богу. Гордость всегда впереди всех грехов. Величайший грех — это гордость. Наивысший добродетель — смирение. Быть нищим духом, не думать о себе более, чем должны думать, искать не своего, но все делать для других, иметь смиренный ум Христов, почитать других выше себя. Вот что нам необходимо, вот что показывает истинное духовное состояние. И все начинается с сокрушения, плача, жажды и смирение. И Павел говорит, что обилие откровений может сделать меня гордым. И мы можем применить это к себе, хотя у нас нет таких откровений. Когда жизнь благословенна, когда жизнь наполнена дарами Божьими, довольно легко смотреть на все как на особое Божье благословение за какие-то наши заслуги, какие-то наши добродетели, за нашу верность или нашу одаренность. А Бог, призывающий к смирению, смиряет человека, который иначе был бы гордым. И поэтому здесь сказано, «Он смирил меня, дано мне Богом, я бы добавил, дано мне Богом жало». Кстати, не по его желанию. Павел не просил о нем, не желал его, не радовался ему, когда получил. «Но дано мне Богом жало в плоть». И, кстати, сам сатана не хотел бы давать это жало. По одной простой причине. Потому что он не желает, чтобы в вашей жизни было что-то, что смиряло бы вас. Правда? Это прямо противоположно. Сатана взращивает культ самооценки. Он не хочет нас смирить. Он хочет, чтобы мы возносили себя. Бог хочет смирить нас. Поэтому Бог суверенно дает Павлу жало в плоть. Сейчас вы думаете о слове «жало», я знаю, о чем вы думаете. Розовый куст. Маленький шип, который колет палец и потом немного кровоточит. Нет. Слово, переведенное как «жало», это «кол», «жердь», «шест». Такой, как втыкает в землю, чтобы к нему привязать маленькое деревце, или кол, которым пользовались в сражении, чтобы проткнуть кого-то. Такой, которым бы вы воспользовались, чтобы пронзить кого-то. Бог дал ему не маленький шипчик, колющий палец. Это был кол, пронзающий его. На самом деле, греческий текст звучит следующим образом. «Жало для плоти». В греческом не «в плоть», а «для плоти», чтобы убивать гордые наклонности плоти Павла. И что же это было такое? Что же смиряло его? Что же это за кол такой, который пронзал его горделивую плоть? Он говорит, что это «посланник сатаны». Ангел сатаны. Бог дал ему. Дан мне Богом посланник сатаны. Некоторые люди говорят, что это заболевание глаз, малярия или еще что-нибудь. Но очень легко понять, что это такое. Слово «ангел» по-гречески «ангелос». «Ангелос». От этого слова и происходит слово «ангел». Это настоящий ангел сатаны. Какое другое слово для ангела сатаны? Бес. Бес. И дан мне Богом бес, чтобы пронзать мою горделивую плоть. Означает ли это, что Павел был одержим? Абсолютно нет. Это невозможно для верующего. Но это говорит нам, что происходящий развал Коринфской церкви с помощью лжеучителей — это работа бесов. Лжеучители — слуги сатаны. Они действуют силой бесовской. Вернитесь к 11 главе, которая говорит в 13 стихе, что лжеапостолы, лукавые делатели принимают вид апостолов Христовых и неудивительно, потому что сам сатана принимает вид ангела света. Поэтому появившиеся лжеучители — это ангелы сатаны, обитающие в людях и распространяющие сатанинскую ложь. «Боги всех народов — это бесы», — говорит Ветхий Завет. Сатана проник во все лжерелигии и управляет ими для достижения своих целей. Здесь он говорит, и я думаю, это довольно ясно, о бесовском влиянии лжеучителей, которые просто разрывали его возлюбленную церковь на кусочки. Это такой бес, который находился в кругу лидеров Коринфского заговора. Стих 15 в главе 11 говорит, что служители сатаны принимают вид служителей правды. Таким образом, бесы через лжеучителей совершали дьявольскую работу. Реальным врагом в этом случае был сатана или бес. Бесы, совершающие работу через лжеучителей. Но вот что удивительно. Несмотря на то, что бесы действовали против Павла, такая возможность им была дана Богом, чтобы смирить Павла. Это поразительная мысль. Слово «удручать» в нашем тексте означает «мучить». Павлу приносило мучение бесовская деятельность в церкви, которую он любил, и неспособность церкви устоять перед ними. Слово «удручать» используется в Матфея 26 и Марка 14 главе в отношении солдат, бьющих Иисуса кулаками по лицу. Также оно употребляется в 1 Коринфянам 4 главе, где говорится, что Павла избивали физически. Павел говорит, мы терпим побои. Почему же Бог допускает, чтобы эти одержимые лжеучители разрушали церковь и так издевались надо мной? Ответ – чтобы я не превозносился. Это просто поразительно. Смирение служителя Божьего настолько важно для Бога, что Он будет использовать сатану и бесов, если нужно, чтобы нанести глубочайшие раны в самом больном месте служителя, потому что через это Он достигает своей цели. Бог хочет, чтобы Его дети смирились в большей мере, так, что Он даже допустит сатане вредить делу служения, если это послужит к смирению служителя. Луки 22 глава. Сатана хотел заполучить Петра. И Иисус сказал, возьми его. И он сказал Петру, «Сатана просил тебя, и он будет просеивать тебя, но когда все закончится, ты сможешь укрепить братьев». Вас это удивляет? Подумайте об Иове. Сатана приходит к Богу и говорит, «Дай мне Иова, и я разрушу его веру». И Бог говорит, «Возьми его». И в конце вера Иова торжествует. «Я слышал о тебе слухом, а теперь мои глаза видят тебя, и я раскаиваюсь в прахе и пепле». В торжественной победе он говорит в Иова 42:6, «Теперь я на самом деле знаю своего Бога, и его жизнь просто переполнена благословениями, которые намного превышают его утраты». Иногда Бог, обладающий властью над сатаной и над бесами, использует сатану и бесов в своих целях. Бог хочет, чтобы его дети смирились еще в большей степени, и поэтому, обладая властью над силами ада, Бог использует их для смирения своих служителей. Так что благословите Бога за то, что смиряет вас. Примите страдания, которые смиряют вас, потому что смиренным Бог дает благодать, а гордым противится. Во-вторых, Павел усвоил другой принцип. Бог использует страдания, чтобы приблизить нас к себе. Стих 8. «Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня». Я больше не могу, Господи, я не могу смотреть на то, что происходит в Коринфской церкви. Это мое служение, и я боюсь, что оно будет полностью уничтожено. Я больше не могу. Ведь это же история об удивительном успехе. Я пришел в самый развращенный город тогда, когда слово «коринствовать» означало переспать с проституткой. Этот термин происходил из этого города. Там было поклонение лжебогам, языческие оргии с храмовыми жрицами в Акрополе. ужасном месте поклонения Эскулапу. Я пришел в это место, проповедовал, и там родилась церковь. И я посвятил ей почти 2 года своей жизни. И теперь все настолько плохо. Почему же ты не остановишь их? 3 раза он просил Бога, и это подводит нас ко второму принципу. Бог использует страдания, чтобы приблизить нас к Себе. Я думаю, интересно прежде всего посмотреть на следующее. «Молил я Господа». «Молил» — очень сильное слово, часто употребляемое в Евангелиях, как «мольба больного к Иисусу об исцелении». Это умоляющее слово. И интересно то, что он 3 раза приходит к Господу. Он не идет к бесу и не пытается изгнать беса. Он не идет к сатане и не пытается его связать. Это просто глупость. Вы навряд ли захотите это делать, потому что, пытаясь прогнать того, кого послал Бог, тем самым вы противитесь Богу. Но глупо предполагать, что вы должны что-то делать с бесом или сатаной. Зачем? Ведь Бог управляет ими всеми. Поэтому он идет к тому, кто управляет сатаной. Сатана — Божий слуга, способный сделать только то, что ему разрешает Бог. То же самое и с бесами. Я молил Господа. Я умолял Бога 3 раза и просил Его убрать это, остановить их. Возможно, он молился псалмами проклятия на головы лжеучителей. «Убей их, Бог, порази их, ныне же порази их». Он был настойчив, и это соответствует условию Луки 11, что Бог отвечает по настойчивости. Он приходит к Богу, и затем он приходит снова, и затем приходит снова. Его молитва была по вере. Его молитва была конкретной, его молитва была настойчивой, чтобы Бог избавил его от этого. И здесь мы узнаем второй урок. Тяжелые страдания имеют хорошее воздействие на вашу молитвенную жизнь. Правда? Очень хорошее воздействие на вашу молитвенную жизнь. Куда еще вам идти? Встретившись с величайшими скорбями, Павел обратился к тому единственному, который управляет абсолютно всем, всеми обстоятельствами, всеми людьми, и праведными, и неправедными. Он обратился к своему Господу, и он просит, чтобы Бог удалил их. Такое происходит в очень тяжелое время. Наша молитвенная жизнь обновляется, и мы входим в богатейшее, глубочайшее и приятнейшее общение с Господом. Гораздо приятнее, чем молитва во время благополучия. Но это приводит нас к третьему принципу. В-третьих, он усвоил, что Бог использует страдания, чтобы явить благодать. Бог использует страдания, чтобы явить благодать. Стих 9. Он сказал мне, глагол «сказал» совершенного вида, что означает «твердый и неизменный ответ». Все 3 раза Господь давал неизменный ответ. «Довольно для тебя благодати моей». Поэтому суть в том, что Бог использует страдания, чтобы явить свою благодать. И какое это благословение? Какое благословение? Ответ Божий был не устранение страданий, не устранение проблем, но возросшей благодати, которая взращивает нашу уверенность в спасении, в присутствии Божьем и в Божьей благости. Испытания, в которых мы испытываем бесконечную благодать, производят уверенность. Он дал облегчение, но не через устранение проблем, а через излияние благодати. Удивительно, когда какой-нибудь человек с неизлечимой болезнью, но человек, который знает Господа, рассказывает, что он испытывает просто потоки благодати, которых у него не было никогда раньше. У верующего, приближающегося к концу своей жизни, в болезни, можно видеть особую Божью благодать, которая производит радость и ожидание, восполняющее всякие утраты. Бог хочет явить Свою благодать. У Него есть право явить Свою благодать. Слава Его в Его благодати. Это не новая идея. Прекрасная книга «Плач Иеремии» показывает то же самое в третьей главе, где Иеремия сильно страдал. Такая отверженность людьми, которых он любил. И он пишет: «По мысли о моем страдании и бедствии моем», плач Иеремии 3:19, «о полыни и желчи». И затем он говорит: «Душа моя падает во мне». Здесь и печаль, и страдания, и скорбь, и муки, и боль, и отчаяние. Но в 21 стихе он говорит: «Вот что я отвечаю сердцу моему, и потому уповаю». Что же он отвечает? «По милости Господа мы не исчезли». Слово «милость» в Ветхом Завете то же, что «благодать». «По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось». Оно обновляется каждое утро. Велика верность Твоя. Господь — часть моя, говорит душа моя. И так буду надеяться на Него. Благ Господь к надеющимся на Него, к душе, ищущей Его. Благо тому, кто терпеливо ожидает спасения от Господа. Благо человеку, когда он несет иго в юности своей, сидит уединенно и молчит, ибо он наложил его на него. Итак, сидите и молчите, потому что Бог навел проблемы. И в безмолвии ожидайте верность Божью, сострадание Божие и милость Божью, излитую на вас обильно. Бог сказал: «Довольно моей благодати». Второзаконие 33:26 говорит: «Нет подобного Богу до Израилеву, который по небесам принесся на помощь тебе и во славе своей на облаках». Насколько живое описание. Или Иисус Навин 1:9: «Будь тверд и мужествен, не страшись и не ужасайся, ибо с тобою Господь, Бог твой, везде, куда ни пойдешь». Примите страдания и боль, в них Бог смиряет вас, в них Бог приближает вас к Себе, и в них Он являет Свою достаточную благодать. Он не обещал жизни без трудностей, но в трудностях Он обещал обильную благодать. Есть еще один урок. Бог использует страдания, чтобы явить Свою силу в полноте. Бог использует страдания, чтобы явить Свою силу в полноте. Всем хотелось бы быть сильными для Господа. Всем нам хотелось бы думать, что наша жизнь действительно ценна, что мы для одних запах живительный на жизнь, а для других смертоносный на смерть, что наша жизнь имеет влияние. Я думаю, что для большинства людей в мире мучительно и болезненно осознание, что их жизни вообще не имеет значения. Прекрасно, когда христианин думает о своей жизни, имеющей вечную ценность. И это означает, что наши жизни должны быть сильными для Бога. Вернитесь на 9 стих. «Не только довольна для тебя благодать моей, но сила моя совершается в немощи». Моя сила начинает действовать в полноте тогда, когда совсем не осталось силы у тебя. Страдания, которые смиряют тебя, страдания, которые приводят тебя в мое присутствие, страдания, которые являют мою благодать, это те страдания, которые делают тебя сильным. Когда ты сокрушен, когда не осталось своих сил, когда в тебе нет ничего, и тогда ты действительно становишься сильным. До тех пор, пока ты полагаешь на свою изобретательность, полагаешь на свой ум, пока ты полагаешь на свои деньги, свои идеи, свои стратегии, пока ты думаешь, что сам сможешь решить свои проблемы и достичь результата в служении или еще в чем-то, до тех пор, пока ты сам действуешь, ты будешь слаб. Человек не может быть слишком слаб, чтобы быть сильным, но многие слишком сильны, чтобы иметь настоящую силу. Нужно увидеть свою беспомощность, и тогда вы увидите силу Божью, явленную в вашей неспособности. Итак, в чем же итог всему? Павел переходит от печали к радости. Стих 9. «Гораздо охотнее». Я понял, Господи, я понял. Это для смирения, это для близости, это для благодати, это для силы. Я принимаю страдания. Я принимаю кол, пронзающий мою горделивую плоть. Я принимаю боль с радостью. Поэтому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова. Посему я благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа, ибо когда я немощен, тогда силен. Это сердце и душа христианской жизни. Не такое мнение: «Так, я знаю, что происходит, я христианин, все должно быть хорошо у меня в жизни». И некоторые люди говорят мне, что в их жизни проблемы, болезни, разочарования, отсутствие успеха, потому что у них недостаточно веры, или потому что они не нашли нужную формулу, или выбрали неверную стратегию, потому что они не прочитали нужную книгу, не получили нужный совет, или не услышали нужную проповедь. Мне нужно все это уладить, и тогда я смогу выбраться из этих проблем и жить славной жизнью успеха. Нет ничего дальше от истины, чем это. Когда Бог совершает свою работу в вашей жизни, Он помещает вас туда, где боль и страдания. Как сказал Петр, Бог по кратковременным страданиям вашим досовершит вас. И именно в страданиях вы найдете настоящую силу. И затем скажете с Павлом: «Я благодушествую в немощи, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа, ибо когда я немощен, тогда силен». Примите боль, примите страдания, потому что так вы принимаете божественное назначение. Самсон, сильный в немощи, сокрушил врагов Божьих. Иосиф, сильный в немощи, возвышен до египетского престола. Иов, сильный в немощи, увидел славное лицо Божье. Я хотел возвыситься, Бог дал мне смирение. Я хотел быть сильным, Бог сделал меня немощным. И тогда я стал пригодным. Слова одной песни звучат так. «Горит огонь, святой огонь, и пламя жарко в нем. И кто пройдет через пламя, тот будет изменен. Как золото и серебро, иль медь кузнец кует. Так человека жжет огонь, страданий молот бьет. Прикосновений жду огня, и я к нему стремлюсь. Хотя мой грех ужасен был, но милостью креплюсь. Огонь сильней из раза в раз, не знаю, буду ли жить. Но силен я, когда я слаб, и так мой дух горит». И припев: «Святой огонь стал для меня желанием всей души. Нужно, чтобы я очищался, а Господь мой прославлялся. Мою душу охвати, очисть меня и освети. Я готов все потерять, но я буду выбирать святой огонь». Давайте помолимся. Что еще, о Боже, мы могли бы желать, кроме смирения пред Тобой, близости с Тобой, излияния обильной благодати и силы от Тебя? Все это приходит через наши страдания. Мы принимаем их с Павлом, мы принимаем их с радостью. С радостью мы принимаем их, чтобы Ты мог быть истинно прославлен и почитаем через нас. О, очищающий, Очисти нас. Мы выбираем святой огонь. Мы благодарим Тебя, Господь, за дар благодати, силу общения и смирения, которые даются нам в наших страданиях. И мы ожидаем того дня, когда мы уже не будем больше страдать в вечной славе небес. Но до тех пор пусть наши страдания очищают нас настолько, насколько нужно, чтобы слава Христова была явлена через нас в этом мире, чтобы Его спасающая сила была явлена другим людям, и они уверовали. Мы просим во имя Его. Аминь.
Проповедь, которую вы прослушали, была подготовлена служением «Благодать вам». Если вам понравилась эта проповедь, то вы можете заказать другие аудио- и видеопроповеди на русском языке. За информацией обращайтесь по электронной почте russia@gty.org или по факсу 8-846-262-90-93. Полные конспекты проповеди можно найти на сайте www.gty.org/russian.